Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседа, и напоминаю, мы продолжаем цикл, который на этой неделе у нас выходит в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9, и который посвящен Сергею Иосифовичу Фуделю, христианскому мыслителю, духовному писателю, исповеднику веры. Мы всю неделю о нем говорим. Вчера и позавчера говорили о его жизни, биографии, говорили о его понимании церкви. И вот сегодня в третьей беседе мы обратимся к очень известной его книге, которая называется «Путь отцов». Это книга, в которой Фудель собрал выписки из разных святых отцов, выписки, посвященные, ну, собственно, духовной жизни, самому этому пути отцов, а если вот называть вещи своими именами и обобщать, то христианской аскетики. Посмотрим, что об этом писал Фудель, на какие основные вещи он обращал внимание. Известно, что эту книгу он давал читать Фитлю Афанасию Сахарову, само собой, до всякой публикации, просто в рукописи. И вот Фитль Афанасий очень высоко ее оценил и рекомендовал ее к распространению. И даже более того, вот мне в телеграм-канале однажды написал один читатель, сказал, что вот услышал на радио «Вера» что-то про книгу Фуделя «Путь отцов», решил прочитать, это все прекрасно и очень вдохновляюще. Остался вопрос, а как это применять в жизни? Ну вот об этом во всем сегодня поговорим, и проводником нашим в мир и этой книги, и вообще христианской аскетики станет дорогой моему сердцу протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно мы с вами у микрофона в этой студии не встречались. Очень радостно.
Взаимно.
Еще не случайно ваше появление в этой программе, потому что я знаю, что Фудель, его наследство для вас вот не чужое. Оно как-то в круг вашего чтения давно входит, и вам есть что на эту тему сказать.
Да, вы абсолютно правы, Константин. Действительно, Сергеевич Фудель какой-то очень дорогой моему сердцу христианский писатель. Я хочу на это как бы вот обратить внимание. Он не является ни философом в классическом таком смысле понимания.
Да, не является.
Он не является богословом в тоже таком классическом.
В академическом смысле.
В академическом, да, смысле. Но и для меня он и философ, и богослов. Вот одновременно, причем, вы знаете, конечно, для меня открытие Фуделя – это в первую очередь как одного из новомучеников, это неделя новомучеников. Да, он не погиб в лагере, хотя, как мы уже все знаем из его жизнеописаний, которые вот уже два дня мы здесь об этом говорим, 12 лет он просидел в лагерях в общей сложности, 3 тюрьмы, 3 ссылки. Ну, так, это все серьезно, это все новомученичество. Не обязательно, скажем так, погибнуть, чтобы быть новомучеником.
Исповедничество.
Да, достаточно, в общем-то, пострадать. Пострадать и потом всю жизнь, в общем-то, нести вот этот крест, причем достойный крест. И здесь, в общем-то, как Сергей Иосифович подчеркивает в своей книге про Достоевского, говорит, что каторга хороших людей делает еще лучше, а плохих еще хуже. И вот для меня, конечно, жизнь Сергея Иосифовича – это вот то, что тюрьма сделала его еще лучше.
Ну, а завтра будет программа, посвящена как раз теме «Фудель и Достоевский», а послезавтра поговорим про Фуделя в кругу русской философии. Ну вот, может быть, я сейчас такую дерзновенную вещь скажу. Вот неделя новомучеников, и я когда буквально в прошедшее воскресенье в нашем храме подошел к иконе, видимо, еще к иконе новомучеников, видимо, еще заряженный тем, что последние дни, готовясь к этим программам, читал и перечитывал Фуделя, подумал, что, может, мы однажды застанем его канонизацию.
Ну, дай Бог, чтобы мы застали его в Царстве Небесном. Но то, что он там, у меня как-то нет сомнений. Вот мне хочется самому лично увидеть его в Царстве Небесном.
Ну вот давайте обратимся к книге «Путь отцов». Я бы вот с чего начал. Собственно, с этого и Фудель начинает. И первая глава этой книги называется «Первоисточная сила». Ее даже, насколько я помню, публиковали как отдельную статью в одном из зарубежных русскоязычных христианских таких иммигрантских журналов. И оканчивается эта глава «Первоисточная сила», которая как бы открывает рассказ о пути отцов и, ну, суммирует, что потом будет развиваться дальше в книге. Вот какие слова в этой главе есть, очень важные. Мне вообще кажется, что в этих словах, по сути, вот такой в ядре весь смысл книги «Путь отцов». Вот что пишет Фудель. «Явление в душе Христа есть образование и рост в ней три единого чувства веры – любви к Нему, смирения перед Ним и отречения для Него». Ну вот, тема серьезная, может быть, с места в карьер, но вот Фудель выделяет из всего обилия лексикона христианской аскетики три понятия, три явления – любовь, смирение и отречение ради Христа. Вот как вам кажется, это вот почему этот выбор, если вы с этим согласны, вот не случайен? Почему именно эти три из всего многообразия как бы создают три единства веры? Почему они три, по сути, главные получаются?
Ну, да, давайте мы над тем порассуждаем, но предварительно давайте немножечко скажем, как эта книга вообще появилась.
Давайте.
Да, Сергей Иосифович. На самом деле, эта книга, она очень похожа на те изыскания, которые сейчас доступны в мгновение ока для современного человека. Он много лет, несколько десятков лет, собирал выписки святых отцов. И, насколько я помню из тех конференций, на которых я был, посвященные Сергею Иосифовичу, это был целый чемодан выписок, который он бережно хранил, возил с собой, в общем-то, ну, это такая, знаете, очень трогательная история. Но по слову Аверинцева, очень интересно, мне это нравится цитата, здесь перед этим микрофоном я не раз ее говорил, он своим аспирантам показывал книжный шкаф и говорил, что, говорит, вот у него знаний больше, чем у меня, но академик я, а не он. И собрать цитаты, наверное, может каждый, тем более в современном мире. Открыл интернет, сказал «окей» или еще что-нибудь такое, и тебе, в общем-то, список цитат на тему любви, на тему смирения, на тему отречения, ну, любую тему и так далее. Но эта книга – это именно богословская осмысление всех отцов. Рождается это из того, что предреволюционные и революционные годы вдруг открывают для Сергея Иосифовича одну очень страшную проблему. Он общается с интересным кругом людей. Кто-то разочаровывается, кто-то, в общем-то, в церкви, да, кто-то говорит о том, что все, зачем вкладываться, ничего реформировать нельзя уже в этой церкви и так далее и тому подобное. И молодой человек, Сергей Фудель, он вдруг начинает постепенно проникаться этим духом. Слава Богу, в 23-м году он попадает в тюрьму. И вдруг он открывает для себя пласт той настоящей церкви, которую, ну, невозможно, скажем так, уничтожить. Тот шум, который, в общем-то, и сейчас слышен в церкви, может быть, какие-то недостойные священнослужители, недостойные миряне, которые представляют себя церкви и так далее, и тому подобное, которые ведут себя совершенно не в аскетическом и не в духовном плане, это диверсия внутри церкви, которая, скажем так, ничего не может сделать с церковью, по большому счету. И в этом убеждается Сергей Иосифович. И он начинает собирать вот разные цитаты, описания старцев, ну, и святых отцов. В его книге «Путь отцов» приведен, мне кажется, абсолютно весь список святых отцов, которые он, в общем-то, ну, знает православную церковь, которые оставили после себя какие-то труды. И, собирая эти цитаты, он выстраивает очень стройную систему именно духовного восхождения, возрождения в простой человеческой жизни. Для меня ваш вопрос, который вы прочитали из ТГ вашего, значит, подписчика, удивителен. Ну да, хорошая книга, а как теперь это в жизни применить? Подождите. Эта книга как раз специально для того и написана, чтобы в современном мире ее можно было применить.
Ну, это, кстати, был вопрос такой не со скепсисом, а как это применять, а да, с дерзновением и поиском. Ну, я теперь хочу это вот делать, и я вот чувствую в каком-то смысле непомерность задачи. Вот скорее, я вот так это прочитал. Вот мне нужны как бы силы и поддержка, и какое-то вот, ну, не знаю, чье-то уверение, что да, это возможно. Вот так можно жить.
Ну, вот так можно жить, это жизнь самого Сергея Фуделя. Значит, тогда этот человек, который задал вопрос, он еще просто стоит на пути. Он должен сделать шаг вот в церковь, в настоящую церковь, вот в эту церковь, о которой пишет Сергей Иосифович. А теперь вот, конечно, мы должны поговорить именно о тех этапах, о которых сказали вы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Давайте об этапах.
Да. Причем здесь совершенно не случайно. Вы выстроены именно так. Любовь, смирение, отречение. На самом деле все говорят, что любовь – это самая наивысшая точка и так далее и тому подобное, но любовь на самом деле – это самое понятное состояние человека, которое он уже здесь с младенчества сталкивается. Он сталкивается с любовью родителей, любовь матери, любовь отца. Да, он сталкивается в подростковом возрасте страстная, пусть будет страстная, но все равно это любовь там, к другому, в общем-то, человеку, там, к девушке, к молодому человеку. Потом он сталкивается с любовью к своим детям и так далее. Вот, то есть человеку понятно, что такое любовь. Он его прекрасным, любой человек может любовь настоящую с большой буквы отличить от страсти. На примитивном уровне любой человек это может, скажем так, сделать в любые времена. И вот Сергей Иосифович очень грамотно выстраивает. Любовь, настоящая любовь рождает смирение, а настоящее смирение рождает отречение. То есть вот ту аскезу, к которой приходит человек. В своем труде, мы, наверное, об этом тоже с вами поговорим, вы, наверное, зададите, вот когда он будет писать о молитве, Сергей Иосифович скажет совершенно правильные вещи, что молитва – одна из самых великих добродетелей, которая доступна абсолютно каждому человеку. Нам очень часто внушают, что, слушайте, молитва – это что-то недостижимое. Вот, и там, любой, скажем так, православный человек, естественно, молится о даровании молитвы. Вот, но добродетель молитвы доступна каждому человеку.
Можно я прям сразу, вот, да, пока мы от этого далеко не отошли, цитату у меня есть на эту тему, угу, как раз заготовленная, в продолжение того, о чем вы говорите. Причем эта цитата именно не из отцов, которых цитирует Фудель, угу, а его личный авторский текст, угу, которым он блестяще связывает в единое повествование разные цитаты. Да, да, да. И вот это кусок именно его авторской речи, приоткрывающий и его внутреннее дерзновение, не только тот опыт, который он из отцов передает. Молитва, даже в еще несовершенной или неумелой своей форме, то есть в начале молитвенного труда, есть уже выход человека из пяти измерений мира человеческих представлений, дел и забот, из мира тленной телесности в мир измерений иного века. Человеку и страшно от непривычки, и в то же время он знает, что вступил на верный корабль, уносящий его среди ночи на родину. Вот почему нам и сказано «непрестанно молитесь». Это все равно, что сказать «непрестанно стремитесь к Богу». Это для нас труднее всего, так как это существо религии, а не ее периферия. И погрузить себя в воды любви Божьей, как в неизвестную стихию, не умеющим плавать, нам слишком страшно. Вот как вас эти слова отзываются?
Абсолютно. Вот вы знаете, на самом деле, я, во-первых, хотел поблагодарить вас дорогой Константин Михайлович, за спасибо. То, что вы меня сюда пригласили. Именно на эту программу, передачу я перечитал «Путь отцов», и я прям в эфире, я готов, в общем-то, в этом покаяться. У меня было, ну, плохое отношение к одному человеку, в общем-то, такое раздражение, к очень близкому человеку раздражение, и с этим чувством я долго жил, честно говоря, вот там неделю, наверное, жил. Для меня это, честно говоря, не свойственно, но вот здесь было такое, знаете, глубокое раздражение. И когда я начал готовиться, я когда вот дошел вот до именно главы о молитве, потом, значит, перешел к любви, я так, знаете, в разбивку читал все это, я примирился. Примирился именно внутренне. Вот, внешне там не надо было примиряться, потому что там святой жизни человек, а я, в общем, так был в каком-то раздражении. Вот вы очень правильно сказали, что книга состоит из цитат, которые Сергей Иосифович связывает в единый такой, ну, большой хитон, Христов хитон, которым надо укрыться. И я теперь понимаю, если слышат мои прихожане, что они теперь будут читать Великим постом, когда они будут подходить и говорить: «Батюшка, какое задание, какое благословение, что почитать на этот Великий пост, а так обычно всегда бывает, вы нам дадите». Мало того, я уже заказал большую партию книг «Путь отцов». И это, в общем-то, на самом деле благодаря вам, потому что, естественно, время имеет такое свойство, оно что-то нивелирует, что-то стирает, и я как-то, честно говоря, забыл вот об этой очень важной составляющей нашей духовной сокровищницы, «Путь отцов» Сергея Фуделя. И теперь все немножечко придет в прежнее русло, да, в настоящее. А вот то, что вы прочитали, я хотел бы подтвердить другой цитатой из Сергея Иосифовича, где он говорит, что молитва – это добродетель, доступная для всех. Абсолютно для всех. Он точно так же, как и здесь говорит, она может быть в начальном состоянии, она может быть там совершенной и так далее. Говорит, телесный подвиг не для всех доступен, а молитвенный для всех. Ты можешь иметь физические недостатки, и у тебя не будет возможности поститься. У тебя будут какие-то особенности, ты не сможешь совершать поклоны. У тебя есть какие-то особенности, и ты не можешь творить какие-то добрые дела. У тебя нет на это рассуждения, как он вот говорит в этой книге. Ну, примерно это так, да? Не каждый может перевести бабушку через дорогу. Это должно быть рассуждением. Бабушке, может, туда не надо, а ты ее туда тащишь. Мы очень часто душим своей любовью другого человека. Я знаю, что тебе надо, вот давай там. И бедный человек, знаете, принудительное добро, принудительная такая любовь.
Причиняем добро.
Причиняем, да, причиняем добро. Вот. А вот молитва – это та добродетель, которая доступна всем, но почему-то все об этом забывают. И на самом деле здесь мы и должны, в общем-то, в этой книге увидеть, что это такое, какое стояние духа пред Богом должно быть у человека. Сергей Иосифович это раскрывает элементарно. Вот, так что вот здесь, в этой книге, мне кажется, очень хорошо описано именно та человеческая составляющая, которая называется духовной жизнью, современным, доступным, понятным языком. И каждый человек, открывая эту книгу, прочитав ее не спеша там, за Великий пост, он к Страстной Седмице переосмыслит свою жизнь. Вот поверьте, вот мы даже сейчас, не углубляясь в какой-то текст, мы можем сразу порекомендовать вам открыть эту книгу, и вы погрузитесь в тот, в общем-то, мир настоящей церкви. Не какой-то видимый, поверхностный и так далее. Вам откроется богослужение, вам откроется Священное Писание, вам откроется страх Божий. Причем страх Божий, который будет вас не угнетать, а наоборот, в общем-то, возвеличивать. Прямо вот с первых моментов, скажем так, книги вы об этом прочитаете, о страхе Божьем.
Вот я как раз, конечно, к этой теме тоже хотел в нашей беседе обратиться, вы прям идеально к ней подводите. Вторая глава так и называется, о страхе Божьем. И эта тема еще интереснее, что, как мне представляется, хотя это не какое-то мое личное прозрение, достаточно очевидно, вот человек, современный человек противится любому напоминанию о каком бы то ни было вот, страхе. Жизнь и так достаточно страшная сама по себе, особенно в текущих условиях. И там, мы, находясь в теплой студии, прекрасно себя чувствуем по отношению, по сравнению с теми, вот вы недавно вернулись сами с Донбасса, вы туда ездили с гуманитарной миссией, вы больше этого видите даже и можете сказать. Поэтому я любой вот наш разговор о каком-то нашем проживании там, любых состояний духовных, эмоциональных, уже наученным опытом, вынужденным предваряю словами, что вот понятно, что есть люди, которым там намного сейчас тяжелее, и, но каждый все равно переживает свой опыт. Да, и давайте просто не будем механически сравнивать, потому что часто бывает такое, что там что-то пишешь там, в телеграм-канале, да, тебе приходят комментарии, там, а что вы там вот, скажете об этом там, людям, которые сейчас в окопах? Ну, человек в окопах скажет что-то другое, да, конкретно ему. Но мы можем вот о человеке вообще рассуждать, читая книжку. И вот противится психология, психика тому, чтобы какой-то тебе вот сказать, есть страх, надо бояться. С одной стороны. С другой стороны, понимаем ли мы, а что такое страх Божий? А вот как раз эта глава, эта книга раскрывает это понятие. И вот я тоже несколько цитат приведу. Пишет Сергей Иосифович. «Есть особая проба на золоте христианства, по которой его никогда ни с чем не спутаешь и по которой всегда можно отделить от него всякое неистинное христианское учение, в частности сектантство. Этой золотой пробой является страх Божий. По учению отцов есть два страха Божия. Один – новоначальный, другой – совершенный. Первый страх – это страх потерять за свои грехи свое счастье и вместо него обрести вечные муки. Другой страх, совершенный, сопряжен с самой любовью, производя в душе благоговение, чтобы она от дерзновения любви не дошла до пренебрежения Бога». И дальше цитата из Максима Исповедника. «Первый страх – любовь совершенная вон изгоняет из души, ее стяжавшей и не боящейся уже муки, а второй страх она всегда имеет, сопряженным с собой». Содержание обоих видов страха как будто одно – боязнь нарушить волю Божью. Но побудительная причина другая. В первом страхе побудительная причина – возможность мук вечных. Во втором – сама любовь. Первый страх есть страх раба, второй страх – друга. Ну вот, вот вроде бы все объяснено. Ну и снова возвращаешься к этому вопросу, а вот в жизни человека, христианина, вот для вас, как для пастыря, эти оба страха сочетаются? Или мы идем от первого ко второму? И доходим ли мы до совершенного страха, который почти совпадает с любовью, боязнью любящего оскорбить? И вроде как мы знаем, что вот эту вот схему, что состояние раба, наемника, сына, но где-то еще встречается в этом тексте у Фуделя, если я не путаю мысль, что даже святые, ну как бы не вовсе говорили об этом первом страхе рабском, как о вовсе пройденном этапе. Он как-то все время к нему либо возвращаешься, либо снова приходит, либо просто не нужно и про него тоже забывать. Вот как вы на это смотрите?
Ну, естественно, наша программа должна немножечко как бы отвечать на тот вопрос, как теперь это применять в жизни. На самом деле, здесь все очень замечательно в этой цитате, которую вы прочитали, сказано. Но попробую немножко вот пояснить. Всегда прекрасен образ семьи, взаимоотношений внутри семьи, где Бог – отец, мы там – дети, где Бог – это там жених, муж, да, мы, скажем так, церковь, невеста, да, Бога. Всем известно состояние женихания. когда молодой человек завоевывает девушку, он любит себя в ней. Он дарит цветы, но по большому счету он не ей дарит цветы, он себе дарит цветы. Смотри, какой я. Вот. Это страх именно первый, когда мы боимся быть без Христа. Я себе ищу выгоды. Я себе ищу выгоды. Я не так обращаю внимание на Бога, потому что это что-то такое большое, величественное. Очень важно, чтобы я был с Ним. Поэтому, естественно, в любой литературе аскетической, святых отцов, они всегда будут возвращаться. Это нормальное состояние, это хороший страх Божий. А второе, о чем говорили, то есть первое – это я люблю себя в Боге, а второе – это я Бога люблю в себе. Это уже другое состояние. Состояние, когда, вот мы тоже об этом часто говорим, и в студии всегда это звучит, когда мое «я» становится маленьким, прозрачным, и оно исчезает в моей жизни. Меня уже волнует все другое, меня волнует Господь. Я что-то не сделаю, потому что знают, что я христианин, и я могу оскорбить своим поведением Бога. Я... Наверное, нехорошо, что звучит слово «я», но вы тоже как-то говорили, что пытались в своей жизни полностью убрать «я»
из речи,
да, из лексикона.
Получается канцелярский такой стиль. Считаю, да, что, да, полагаю, да, что.
Да, это, наверное, тоже плохо, вот полностью убрать «я», поэтому его надо сделать маленьким и прозрачным, чтобы ты сам, в общем-то, его не замечал. И тогда уже мои поступки будут несообразны моего присутствия у Бога, а мои поступки будут как бы не уронить честь Бога. Я паршивый и плохой человек. Как говорит Антоний Суржский, я очень плохой человек, но все, что я говорю о Христе, это правда. И вот именно это состояние, оно состояние второго любви, страха Божия, когда я боюсь собою уничижить церковь, самого Бога, его имя как-то уронить.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин, и мы обсуждаем книгу Сергея Футеля «Путь отцов». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы продолжаем этой беседой, напомню, цикл бесед про Сергея Фуделя, и говорим сегодня о книге «Путь отцов», написанной Сергеем Фуделем. Продолжаем по волнам этой книги плыть, и, наверное, одной программы, да и двух, и пяти, и десяти не хватило бы, чтобы исчерпать ее содержание, лучше просто ее читать. Но вот некоторые вещи, которые... Когда перечитывал эту книгу, я для себя отметил, как, может быть, немножко неожиданное. И они чуть такие, даже, может быть, более вот, не хрестоматийные для, даже вот, для обсуждения христианской жизни, по крайней мере, того, что я имею в виду. Вот одна цитата. Как раз-таки к вопросу о том, что вот страх оскорбить Бога, он уже очень близок, собственно, к любви к Богу. Это вот некое иное имя для любви к Богу. И вот что пишет Фудель тоже в первой главе, в первоисточной силе, а, собственно, первоисточной силой он и называет любовь. И вот в связи с этим обсуждается тема покаяния. «Непрекращаемость покаяния святых нам непонятна, и мы даже готовы заподозрить их в лицемерии. Как может быть именно у них непрекращаемость покаяния?» Дальше цитата из Исаака Сирина. «Покаяние есть с исполненную сокрушение молитвою неослабное прошение об оставлении прошедшего и болезнование о хранении будущего. Покаяние есть вторая благодать». И дальше опять текст самого Фуделя. которые меня больше всего интересуют в данном случае. Любящий никогда не перестает ощущать горечь от огорчения в прошлом любимого. Любящий всегда в тревоге, в болезновании о том, чтобы в будущем этого не повторить. С одной стороны, понятно. С другой стороны, знаете, у меня есть ощущение, что эти слова входят в диссонанс с тем, что мы обычно привыкли думать вот и в церковной жизни, и в обычной жизни. Вот это вот словечко «горечь от огорчения в прошлом любимого». Этому тоже противится как будто нутро. Зачем помнить о том, что я когда-то кого-то вот обидел или оскорбил? А разве Бог не смывает все грехи на исповеди? Разве мы не освобождаемся от них? Может быть, наоборот, нужно все оставить в прошлом и не помнить об этом? Зачем тоже, может, себя там травмировать, стигматизировать, напоминать, чувство вины на себя вот навешивать? Нет, все, вот извинился, покаялся, пошел дальше. Но Путин говорит, вот хранение этой горечи о прошлом как-то связано с постоянным... с постоянной тревогой, что в будущем тоже не согрешить. Вот как вас это отзывается?
Ну, мне кажется, дорогой Константин Михайлович, вы полностью вот это описали, это состояние, когда... Ведь что такое покаяние? Это прощение о последствиях греха, но не забвение его, когда ты его содеваешь, да? То есть не забвение, что ты его когда-то совершил. Это прекрасно. Это прекрасно, потому что грех, осознанный тобой, тебе становится стыдно за него. Тебе становится больно за другого человека, что ты кому-то причинил боль, будь то это твой ближний или сам Господь. И представьте, что вот мы что-либо сотворили и забыли об этом. Как это было больно Богу или человеку, как это было ужасно в тот момент, когда ты это все осознал, потому что осознание греха не всегда сразу приходит. Вот, иногда, конечно, это до содеянного приходит, но ты его все равно совершаешь по своей, в общем-то, ну, не знаю, наглости, тупости, я не знаю, какие бы здесь характеризовать вещи. Если бы мы это все забывали, мы бы постоянно бы его совершали. Очень четкое, точное определение дает этому покаянию Фудель. Да, пока не свершился грех, тебе прощен в будущем, но прошлое тебе остается. Любое действие, оно остается в истории. Все, что было, оно уже никуда не денется. Ты будешь нести этот груз. Ты должен об этом заранее знать. И когда у тебя тяжелое какое-то последствие от греха, если ты его повторишь, оно усугубится. Оно не повторяется, но оно не то, что вот, значит, тот грех тебе не прощен. Да нет, тот грех прощен, ты просто тяжесть утяжеляешь, если можно так сказать, последствия твоей жизни. Вот и все. И здесь даже, мне кажется, благоговейное молчание должно, в общем, после этой цитаты быть, чтобы осмыслить. Я поэтому и говорю, что это чтение Великого Поста. Ты прочитал какую-то часть, и ты должен в ней пожить. Это очень интересный процесс. Очень интересный процесс чтения именно «Путь отцов».
Знаете, вот я могу сказать, почему еще я тоже за этот статус зацепился, и тоже поразмышлять о том, что вот я как журналист много лет исповедую такой принцип, что вообще слово «грех» нужно пореже произносить. Уж больно сразу ты даешь повод заподозрить себя в какой-то дидактике такой вот. Сразу какие-то картины карикатурные такие рисуются. Вы грешники, всем в аду гореть. Но вот мой личный такой опыт, вот сейчас перечитывание «Пути отцов» и других, кстати, тоже книг Фуделя в подготовке к этим программам, в том, что эта тема необходимая, ее не обойти. Как мы можем говорить о Христе Спасителе, если до этого сами себе не сказали о том, что есть от чего спасать? И при этом есть ощущение, ну, я сужу по себе, конечно же, что, опять же, как-то даже в церковной среде вот есть такое, Но давайте об этом не будем. Вот о свете, о радости. А то, что есть некая проблема изначальная, корневая, по поводу которой все происходит, как-то хочется это вот немножко вынести за скобки. И стесняешься так немножко говорить о грехе, о греховности. Вот вы с таким сталкиваетесь, с такой попыткой эту неудобную тему немножко вот не обращать на нее внимания, а Фудель ее ставит во весь рост перед человеком?
Вы знаете, здесь две крайности. И, естественно, царский путь. Значит, первая крайность.
Путь отцов.
Да, именно путь отцов, да. Какие две крайности? Значит, вот вы очень четко их охарактеризовали. Значит, грех и больше ничего. Радость и больше ничего. Но это две действительно крайности одного очень важного пути. Два бордюра, назовем так, одного пути. Причем царский путь – это там, где вот осознание и греха, и благодати, радости, любви, они должны сплестись. Как я могу понять, что меня любит Господь, не осознав своей греховности? Неделя мытарей и фарисея. Вот он, фарисей, который дает отчет своему другу, Богу, говорит. Именно другу. Потому что он очень что-то хорошее вспоминает из прошлого. Ведь дружба – это про прошлое. И вот он дает отчет. Ему Бог-то не нужен. Он так пришел к нему на прием, в храм, да, вот и отчитывается. Делаю то, делаю это, пятое, десятое. Я не как другие грешники. И, естественно, этот путь для нас неприемлем. Он очень хороший. Он в своих глазах...
Он слишком хороший.
Он слишком хороший. Он прекрасный просто. Дай Бог, чтобы побольше было таких фарисеев, которые вот так все соблюдают. Но осознание своей хорошести – это очень опасная вещь. И мытарь. Боже, милостив будь мне грешному. Тоже та крайность, которая, в которую мы тоже не должны, в общем-то, впадать. Да, мытарь пошел более оправданным, потому что он вызывает жалость, я все прекрасно это понимаю. Но вот если бы соединить эти два пути, путь фарисея и мытаря, когда ты выполняешь закон, заповеди Христовы, и не замечаешь это, и осознаешь, что все доброе от Бога, а все злое от тебя, вот здесь у тебя есть в жизни доброе? Есть. Каждый человек. Знаете, как вот привели ко мне там одного маленького мальчика, чтобы я с ним поговорил там о покаянии, о молитве и тому подобное. Я ему задаю вопрос, говорю, а ты молишься? Он говорит, конечно. Ему там лет 7, кажется, 7 или 8, но это он то ли первый, то ли второй класс, сейчас не помню. Я говорю, а как ты молишься? Вот просто мне было интересно. Он говорит, я утром встаю, подхожу к окну, говорит, так руки в стороны разбрасываю, говорю, Господи, как все клево. Слушайте, детская вот эта молитва, она, мне кажется, намного сильнее. Действительно, все хорошо.
Очень здорово.
Да, очень хорошо. Действительно, вот у него все хорошо. У нас же много чего в жизни хорошего. У вас, у меня, у наших слушателей. Нам есть за что поблагодарить Бога. Но у нас есть и другая сторона нашей, в общем-то, луны. Да, в общем, такая неприглядная, греховная, из-за которой мы не унываем. Мы пытаемся с ней бороться в той или иной степени. И вот соединение этих двух путей прекрасно. Марфа и Мария, пожалуйста. У ног Спасителя и труд. Фарисей, законник, выполнение закона, все. Не акцентируй на это внимание. Боже, милостью будь мне грешным. Да не только ты должен каяться, ты должен и благодарить Бога за то, что ты существуешь, что у тебя все там есть, что тебя там машина обрызгала, ну и так далее. Как это здорово, весело и классно. Вот попробуй увидеть во всем проявление Божие, и все по-другому.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Еще одна тема из «Пути отцов», из этой книги, о которой мы сегодня не сказали, и у меня, честно говоря, на эту тему цитаты не подобрано, поэтому придется вам ее пояснять. Это тема о воздержании. А вот от чего и как следует воздерживаться, согласно пути отцов?
Да, здесь действительно прям целая глава посвящена воздержанию и молитве.
Это важно, да.
Да, это на самом деле очень важно. То есть от чего ты воздерживаешься, даже не от чего ты воздерживаешься, а ради чего ты воздерживаешься. Вот воздержание, оно по, значит, цитатам, не по цитатам, а по главе, которая здесь у нас существует, это, естественно, воздержание ради чего. Ради чего ты... Как вот начинается эта глава, мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. В чем открывается жизнь? Да, ну, это вот цитата из апостола Павла, да. Мы понимаем, что общение с Богом, оно происходит у нас в основном через молитву. То есть наш диалог с Богом состоится через молитву, но эта молитва, как и любой, в общем-то, другой диалог, она должна быть чистой. То есть, когда человек может молиться, он может молиться только тогда, когда он не обременен ничем внешним обстоятельством. Житейскими заботами, своими страстями, я сейчас имею в виду духовно. Но точно так же воздержание должно быть и во всем внешнем, даже в твоем поведении. И, кстати, вот об этом здесь очень хорошо будет сказано. Вот даже про поведение, как ты сидишь, как ты ходишь, как ты там смотришь на другого человека. Причем на этом не делается акцент, именно тот, что вот ты должен делать это так. Там совсем другой акцент. Там акцент, что это признак того, что ты начинаешь молиться, что ты перешел на другой уровень молитвы. То есть твоя духовная жизнь, она влияет не только на твое душевное расположение. Ты становишься не только благостным, ты не только там ко всем хорошо относишься и так далее. Ты и внешне, в физическом своем проявлении, очень сильно меняешься. Да, так оно, в общем-то, и, в общем-то, и есть. Вот, наверное, об этом-то и надо здесь будет прочитать и поговорить. Естественно, речь будет идти и о страстях. Что такое страсть? Да, это укоренившийся грех. Грех, который человека делает рабом. Ну, к примеру, возьму себя любимого, да? Вот я скажу вещь очень такую сомнительную, не похожую на грех, но поступок становится уже, использование его становится страстью. Я люблю ездить на машине.
Я вот, тоже.
Да, я не люблю ездить на общественном транспорте. Не из-за того, что вот там много людей, мне наоборот, люди очень нравятся. Не из-за того, что там какая-то теснота. Я просто люблю ездить на машине. Мне лучше простоять в пробке там полтора, два, три часа, да, но вот именно в машине, чем быстро доехать за 40 минут, ну, там, в общественном транспорте. И нет никакого в этом греха. Но это стало моей страстью. Вот я уже к этому привязываю все. Я там смотрю, сколько мне ехать, мне заранее лучше выехать и так далее. Борьба со страстями, то есть с привычками. Можешь ли ты быстро отказаться от той или иной привычки?
Можно я вот короткую просто вставку сделаю? Мне очень нравится этот пример. Мне кажется, что вот теми же словами, по крайней мере, я о своих сейчас болях, да, хочется там до ребенка донести про компьютерные игры, что сами по себе, ну, бывает, можно играть, ну, игра-игра, но когда тебе плохо, если ты не играешь, вот это уже звоночек.
Да. Когда то, что в жизни не является важным, и тебе без этого плохо, все, это плохо, понимаете? Это вот, это ужасно, это страсть. Ведь есть люди, которые сейчас будут подходить перед началом Великого Поста, говорят: батюшка, ну, я буду поститься строго, все как положено, только оставьте мне, пожалуйста, кофе с молоком и кусочком сыра. Ну, хотя бы три раза там в неделю, там это все. Непонятно зачем. Вот, вот просто непонятно зачем.
Знаете, вот на эту тему как раз вот еще одна цитата, она не из этой главы, но она для меня как-то очень сочетается с темой воздержания. «Человек вне христианской веры хочет жить в беззаботности или в страстях. С христианством в душу входит пустыня для страстей и великая забота о том, чтобы пройти ее до земли обетованной». И вот дальше самое для меня важное. «Ощущение пустыни в душе, совершающей второе рождение, иногда нестерпимо по своей реальности». Я в этом узнаю себя, когда ты задаешься похвальной целью от страстей избавляться, где-то там на горизонте маячит вопрос: а что останется? Пустыня останется, как я в этой пустыне буду? Ну, это ж я, это ж мои там желания, мои там привязанности. Бог создал меня чувствующим, говоришь себе. Надо себе свои чувства там уважать, беречь тоже. Но вот в этом смысле Фудель такой нелицеприятный вопрос ставит. А ты попробуй и пройди через эту пустыню. Может быть, увидишь, как в ней рождается что-то новое, по-настоящему. Но вот оно поначалу тебе нестерпимо. Вот вы часто с таким сталкиваетесь, как пастор?
Да, конечно, и среди прихожан, и лично, в общем-то, когда ты вдруг ловишь себя на какой-то мысли, что, ах, у тебя в жизни оказывается вот какая привязанность. Ну, вот я сейчас привел по поводу этой машины, да это ни о чем вообще. Вот об этом даже задумываться не надо. Но, оказывается, это такая вот маленькая страстишка. А есть большие страсти. Есть большие страсти, без которых, в общем-то, там тебе тяжело. Ну, там, сон какой-нибудь, да? Ты можешь, скажем так, себя немножко повоспитывать, вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время? Оказывается, это очень сложно.
Очень сложно.
Очень сложно. То есть, вот, опять же, сейчас говорю, придут люди, скажут: батюшка, вот, не могу поститься, что посоветуете? Без проблем. Давайте, вот, от гастрономического поста мы с вами, скажем, отказываемся, у вас там заболевание, напишите себе распорядок дня, как вы будете жить. Вот. И человек приходит через неделю с этим распорядком, я говорю: батюшка, я лучше поститься буду.
Строго.
Строго, да. И гастрономически на себя там возложу какие-то вещи. Мы в комфорт залезаем очень, скажем так, быстро. Вот, мы начинаем служить своему телу, да. Нужно прочитать какую-то важную книгу? Обязательно. Нужно прочитать книгу «Путь отцов» этим постом? Всем рекомендую. И народ начнет читать с чашечкой кофе или с чашечкой чая, и вдруг поймет, что, слушайте, а это удобно очень. Вот у тебя книжечка, вот у тебя чаек, вот меня не беспокойте и так далее. Вот, хорошо это или плохо? Наверное, плохо, потому что читать надо по-другому. Читать можно с чаем? Да читай с чаем, только чтобы это вот не выстроилось в такое, знаете, очень интересное чтение. Ты прочитал, отвернулся и забыл, как ты выглядишь вот в свете этой,
знаете,
книги.
Знаете, вот вы прям к такой важной теме меня подводите, и важно, что она уже в завершении нашего разговора, и она как-то охватывает, как мне кажется, вообще весь разговор о пути отцов, ведь это книга, которая действительно ставит перед тобой вопрос обязывающий. Вот она заставляет, побуждает тебя как-то меняться. И в этом смысле это может оказаться даже не самое легкое чтение. Вот, знаете, я на эту тему вот одну цитату приведу не из «Пути отцов», а потом из «Пути отцов», они связаны очень близко. Это вот из книги «Моим детям и друзьям», пишет Фудель. «Обычно говорят с некоторой благосклонной улыбкой: блажен, кто верует, тепло ему на свете. Это верно и в том небольшом смысле, который обычно имеется в виду, и бесконечно более верно во всем глубочайшем смысле жизни. Собственно, надо было бы сказать не тепло, а жарко. Тому, кто верит, жарко на свете. Но вот любопытный момент. Если мне не изменяет память, когда мы в этой студии вчера или позавчера говорили о Фуделе, и мой собеседник это место пересказывал, он его пересказал чуть не точно. Он сказал, что вот блажен, кто верует, ему не тепло на свете, а горячо. Вот даже не жарко. Жарко — это приятно. А горячо — это что-то, ну, ответственное, даже немножко опаляющее тебя. Но без этого горячо, быть может, не бывает, потому что в пути отцов вот такие слова. О благодати мы часто говорим, не чувствуя реальности, или лучше сказать, огнеопальности ее бытия. Вот для меня это как-то переворачивает, не то, что переворачивает, а дает иную перспективу. Вот это тот узкий путь, это вот, ну, как бы, где взять силы, где, как осмелиться на этот путь вступать? Ведь действительно огонь поедающий, ведь действительно, и об этом весь Фудель, что христианство — это не широкий путь, а узкий путь Евангелия, где вот и воздержание, и в меру каждому свое страдание, и отречение. И вот мы говорим о благодати как о чем-то, безусловно, позитивном, но ведь огонь.
Вы знаете, нам всегда представляется, что вот благодать, которая сходит на нас, да, она должна действовать здесь и сейчас. Вообще современный грех человечества – это здесь и сейчас. Мне нужно все здесь и сейчас. То есть нет никакого задела на перспективу. Нет там пролонгированного какого-то периода времени, когда от момента вступления в область благодати и до того, пока она начнет в тебе, в общем-то, действовать. Константин Михайлович, вы варили когда-нибудь пельмени?
Да.
Вы же знаете, как это делается? Кипящая вода, да, и достаешь из морозилки пельмени и засыпаешь в эту кипящую воду, и она перестает кипеть. И такое впечатление, что ничего не происходит. Не надо палец в воду засовывать, проверять, горячая она или не горячая. Она горячая, она очень, она вас обожжет. Но она перестает кипеть. И только тогда, когда выравнивается температура, значит, пельменей, когда они размораживаются, да, и когда эта вода, она, опять начинается бурление, опять начинается какой-то активный процесс. Вот благодать – это примерно вот именно так она и действует. Она всегда остается благодатью. Но человек ее может воспринять только спустя какое-то время. Она к нему пришла, и она должна его полностью изменить. Она его разворачивает. Люди, которые пришли в церковь в зрелом возрасте, они проходят очень серьезные метаморфозы. У них меняется круг знакомств. Причем как он меняется? Старые уходят. Появляется пустота, пустыня, никого вокруг пока нету, потому что ты еще не способен, ну, скажем так, общаться с теми людьми. Причем процесс отхода старых друзей – это длительный процесс. Несколько месяцев, несколько лет может пройти, пока люди уйдут. Ты остаешься один, и только потом ты начинаешь приобретать новых друзей. У тебя должен быть какой-то голод, у тебя должны быть какие-то, в общем, такие события, которые должны привлечь этих друзей. И точно так же вот то, о чем вы говорите. Это огонь поедающий, это попаление, это то, что сначала должно тебя растопить, а потом тебя должно испечь. Ты должен стать зрелым. Ты становишься зрелым под действием этой благодати. Здесь, вот вы знаете, вот этот огонь, который является любовью к Богу и ко Господу, это и есть та вот спасительная благодать, которая даруется человеку. Вся церковь говорит о том, что вера – это дар Божий. Любовь – это дар Божий. Любовь – это то, что предшествует, вера – это то, что предшествует любви, а любовь – это то, что укрепляет веру. Вот здесь все завязано, вот здесь благодать, вот здесь огонь поедающий, пожирающий и испекающий человека.
Спасибо огромное, отец Игорь, за эту беседу. Конечно, и десятой части, наверное, мы не проговорили того, о чем хотелось бы проговорить в связи вообще с Сергеем Фуделем и с книгой «Путь отцов». Но я вам очень благодарен вот за этот многократный призыв читать предстоящим Великим Постом «Путь отцов». Дай-то Бог. Мне кажется, что если вдруг быстро книга прочитается, есть другие книги Сергея Иосифовича, с моей точки зрения, не менее пронзительные вот для какого-то христианского размышления, это и «У стен церкви», это и «Моим детям и друзьям», вот, но тут уже как благословить. Спасибо огромное, дорогие друзья, что были с нами в этом часе, мы завтра и послезавтра продолжим говорить о Сергее Фуделе, о сегодняшнем путешествии в мир его книги «Путь отцов» и в мир христианской аскетики. С нами совершил протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Я вас благодарю и надеюсь до новых скорых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо большое за этот разговор, дорогой Константин Михайлович. Действительно, Сергей Иосифович Фудель – один из величайших христианских философов, богословов. Мы начали с того, что он не богослов и не философ, но он и богослов, и великий христианский философ. Читайте, дарите книги Сергею Иосифовичу своим друзьям, близким, о ком вы заботитесь, и вы не прогадаете.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».